Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Раз, работаем, все хорошо, надеюсь. Добрый день, или добрый вечер, или доброе утро. С вами программа «Скрытые лица».
Мария Павлович.
Павел Эйлер. Сегодня мы говорим о моем одним из любимых фильмов, который по-английски называется «Still Alice», по-русски «Все еще Элис». Относительно свежее кино 2014 года с Джулианной Мур в главной роли. Бюджет всего 4 миллиона, собрали они 44 миллиона.
А они что, работали бесплатно, эти звезды кино?
Я думаю, что Джулианна Мур работала за очень маленький гонорар или бесплатно.
Почему?
И так же, как Алек Болдуин. Потому что они тоже хотят на фестивале, им тоже нужен Оскар.
А, это такой фильм как бы...
Это явный фильм, который получил, угу. Она и получила за него Оскар.
Угу.
То есть это... Я не знаю, какие у них там были договоренности, потом там еще трагическая история, потому что один из режиссеров, Ричард Глейзер, он умер через месяц после премьеры, потому что у него... Если этот фильм, на самом деле, про женщину-профессора лингвистики, которая в раннем довольно возрасте, в 50 лет, диагностирует у нее Альцгеймер. Вот. И она очень быстро как бы теряет свою... Ну, теряет все свои...
Теряет себя.
Да, теряет себя. А вот режиссер, он умер от... амиотрофического склероза. Вот, это я... Ну, там по-английски его диагноз был, я его сама перевела, надеюсь, что правильно через, в общем, словарь. То есть это постепенный паралич всего тела, угу. Потом дыхательных путей, смерть. Это очень-очень страшное заболевание, тяжелое. И эти два режиссера, а у фильма два режиссера, Ричард Глейзер и Уэш, Уэстмолэнд, они муж и муж.
А, ну я...
Угу. Вот. И один муж похоронил другого мужа. И поэтому я такая сначала обратила внимание, два режиссера, что это за история. Оказывается, они были соавторами, оба писали, оба снимали. И вот он, значит, при смерти, как я понимаю, сам Ричард Глейзер это делал. Я думаю, что он уже страдал. То есть ему очень близка была эта тема, поэтому, мне кажется, так пронзительно у него все получилось. Вот. И потом он умер 10 марта 2015 года от своей болезни.
Он уже умер после премьеры, да?
Да, он успел посмотреть. Они на фестивале в Торонто была премьера, потом он открылся довольно приличным количеством экранов в Америке, потом была номинация на Оскар. Мне кажется, он это все застал. Соответственно, я этот фильм очень люблю. Я его сейчас посмотрела второй раз, и он также мне понравился, как и в первый раз. Джулианна Мур великолепно играет, Алек Болдуин прекрасно играет, Кристин Стюарт хороша, Кейт Босфорд хороша, а Хантер Пэриш, который играет, там это я перечислила, Кристин, Кейт Босфорд и Хантер Пэриш, это три ее ребенка. Алек Болдуин ее муж, Джулианна Мур главная героиня. Сюжет уже вкратце я пересказала. Вот такая вот история про это кино. Что ты думаешь, Паш?
Ну, сразу хочу так сказать. Значит, я как бы сейчас скажу не про фильм, а про начало фильма.
Угу.
Когда я начинаю смотреть такого плана фильмы, начало таких фильмов, я хочу сказать, фильм мне очень понравился, он очень грустный, он страшный, и я боюсь такой болезни. Я боюсь такой болезни у близких. То есть вот этот момент неузнавания тебя, это примерно момент, когда тебя разлюбили, и тебя как бы, ты видишь человека знакомого, да, а он тебе уже не испытывает ничего, и это провал такой сразу такой. Вот это очень страшно. И к любимым, и к родителям, и вообще к родным, и так далее, да. Но вот как бы сам тип, вот если бы я не знал ничего про этот фильм, нам не надо было про него, я не читал про него ничего, я просто начал его смотреть. Я, естественно, забыл про то, что мне про него Саша рассказывала, там, да, что ты мне про него рассказывал, что я вообще про него слышал миллиард раз. Естественно, я все это забыл, и я смотрел. И когда я увидел, там появилась женщина веселая, это какое-то вот это торжество, и вот такой как бы ритм. И я первое, что хочу делать, это выключить телевизор. Я вот такие фильмы я терпеть не могу.
Серьезно?
Да, вот такие как бы история какой-то женщины, фильм, семейная история. Если бы я не знал, о чем этот фильм, я его выключил бы на сцене, где они все сидят за столом.
Это первая вот сцена, это... да.
И я бы просто, ну, как бы, не тянул бы и переключил бы на какой-нибудь что-нибудь повеселее или что-нибудь документальное.
А я люблю этот ритм, люблю это... А подожди, а какой должен быть ритм, чтобы ты, наоборот, зацепился?
Ненавижу.
Интересно, а противопоставляешь ты этому какой ритм? То есть это ритм, вот то, о чем Паша говорит, там ритм кино очень легкий, очень светлый, там много музыки. Такой, это не бы, такой, сейчас... знаете, артхаус, это нет, не Левиафан.
Нет. Сейчас я, извини, что я тебя перебиваю. Он дальше понимаешь это, да? Но вот когда я вижу, вот как бы вот этот фильм начинается без титров, без всего, просто начинается история.
Одной семьи.
Одной семьи, когда они разговаривают, открывают подарок, еще что-то. Мне реально не то, что скучно.
Но это же немножко «Крепкий орешек».
Да какой это «Крепкий орешек»? В «Крепком орешке» сначала идет перестрелка.
А, извини, конечно. Да.
И не то, что я не то, что прям фанат фильмов.
Попробуй переубедить людей после того, что ты сказал перед этим.
Я, к сожалению, скудоумию своему, по своему скудоумию, я не могу объяснить, как это... Я начинаю смотреть и понимаю, что это будет за фильм, в котором я как будто бы не полюблю ни одного героя и так далее. Но это не к этому фильму имело отношение вот это мгновенно, ну, как бы минутное такое это самое. Мне его надо было посмотреть. Потом я начал вспоминать, о чем этот фильм, о рассказах, да. И, конечно, когда я посмотрел, я был любил этих героев. Мне в какой-то момент показалось, что муж начал ей изменять.
А мне просто, знаешь, что удивительно, на самом деле...
В процессе вот её болезни.
Да, он типа... Мне, знаешь, там изменять, мне кажется, там даже уже меньше есть проблем. Мне кажется, он просто, ну, как сказать, он немножко там говнюком выставлен.
Он
такой на грани.
Он хороший, он пока, знаешь, как бы усталость от этого всего.
Да, но я тебе хочу сказать, что я тоже наполовину он.
Да, абсолютно, я тоже.
То есть там показали реальность. То есть он был и хорошим, он там был и плохим. То есть он очень хорошо сыграл. И все это на таких полутонах, знаешь, то есть нам не надо было показывать, как он ширинку.
Когда он сидит на диване, смотрит в это самое, ты, говорит, много работаешь.
Да.
А знаешь, я думаю, что в обратную сторону было бы то же самое. Если бы у него была болезнь, она была бы такой же.
Конечно, они мне очень такие... понравилось, что это не про это не история не про геройство мужа. Угу. Там все на самом деле, мне кажется, делают максимум, на что они способны для нее. Там
да,
никто не.
Там... Но там есть одна тема, когда кажется, что очень большая плохишка вот эта дочь театральная.
Да, в каком моменте так кажется?
Мне в самом начале показалось, что она просто. Говно какое-то.
Это, мне кажется, сублимация твоей широкой большой любви к актерам.
Или к Чехову.
Или к Чехову.
Вот. Но а потом оказалось, что она больше всех к ней как бы...
Она самый тонкий человек,
самый
который...
Самый тонкий, да.
Помнишь, она единственная ей спрашивает вопрос, как это? Угу. Что ты чувствуешь?
Да.
Мне безумно нравится, что она возвращается в детство. Мне впервые в жизни нравятся это полусны, полувоспоминания. Мне нравится сценарий, мне нравится игра актеров, мне нравится ритм, мне нравится, как снято, мне нравится монтаж. Мне в этом фильме все нравится.
Интерьеры.
Да, и это легкость, которая рассказывает эту грустную историю. Я еще раз повторю: это не Левиафан, это не история, когда все черное, все плохо, все нищие, кто-то упал в помойку, кого-то стошнило. Добрый день, возьмите меня на фестиваль. Это вот американцы умеют снимать кино про рак. Про аутизм, про Альцгеймер, таким образом, чтобы ты уходил от экрана со светлой грустью.
Да, слушай, а как же так получается? Ну,
мы не умеем пока.
Сейчас я тебя спрашиваю как профессионала.
Интересно, в чем?
Это же делается монтажом, наверное, да? Вот как там же фильм начинается, идет фильм, все
да,
нормально, да?
Да.
Потом первая спотыкается, когда она забывает слово на лекции.
Да.
Потом что-то она там неправильно пишет, там какой-то там «я тебя жду», там что-то такое, да?
Да.
Ну, как бы все это.
Да.
А потом весь ритм фильма и все вроде как бы идет жизнь, но вместе с ней проваливаешься в такой как бы «упс».
Да.
«Упс».
Да.
И не то, все понимаешь, да?
Это монтаж, да.
Это монтаж.
Монтаж.
Да,
Это так не сценарий.
Это круто.
Да.
Это так круто сделано.
То есть сначала была книга, которая хорошая, которую написала, в принципе, профессор там, медицинских наук или кто-то, какая-то женщина, которая, ну, разбирается в том, о чем она пишет, но она ушла в билетристику, стала писать про людские болезни через вот такие учебские истории. Сначала она, что называется, self-published эту книгу, то есть сама напечатала за свой счет. Потом через 3-4 года ее купил Саймон и Шустер, ее напечатали, она стала, ну, довольно популярной. Купили права вот они. Нет, купили права продюсера, предложили, мне кажется, Ричард Глейзеру, потому что они чувствовали, что для него это тема, потому что у него уже был диагноз. Вот. Джулиан Мур довольно сразу согласился, у них была звезда к этому прицеплена, они нашли быстро 4 миллиона и стали снимать. Я думаю, они еще торопились, потому что режиссер болел. Вообще удивительно, как он это делал, учитывая, какая болезнь была у него. Поэтому, да, там 100% была хорошая книга, потом был хороший адаптированный сценарий, потом были великолепные актеры, а потом был очень хороший монтаж просто-напросто.
Так странно, самый такой момент, когда я прям понял ее состояние, это когда она сидит у моря, смотрит на море на каком-то камне, да, и к ней бежит ее муж, и я сначала его как будто даже не то чтобы не узнал, сначала на секунду, потом я не понял, зачем он бежит, у меня ощущение, что он хочет что-то нехорошее сделать, а потом просто оказалось, что он хочет с ней рядом посидеть.
Да,
и вот как бы этот момент почему-то для меня стал таким, как бы я очень вошел в это состояние в ее.
А мне еще нравится, я тоже вхожу там в ее состояние, мне еще очень нравится, там они прием делают расфокуса, который сначала голос начинает говорить, а для нее это расфокус полный, а потом через какое-то время она собирается и узнает.
Это и то, что мне не понравилось.
А мне понравилось.
Это то, что, знаешь, как танцев в фильме про «У нас будет ребенок». Это то, что меня два момента в фильме зацепило. Именно этот, потому что он весь настолько... Это как, знаешь, что как яркие розовые обода на смарт. Как бы тут настолько все идет так, как надо.
То есть ты считаешь слишком грубый прием?
Слишком грубый прием. Я, знаешь, я так вижу, когда я напивался в юности. Знаешь, когда я видел сначала голос, потом сфокусировал. Понимаешь, да? И вот у меня как бы такая ассоциация не очень. Ну, как бы зачем?
Может быть.
Зачем мне разжевывать? Я сам и так с удовольствием ем это блюдо шикарное.
Но они не так часто, они, может, 2-3 раза это
делают. Там еще был один момент, которому я не то что не поверил,
так.
Там настолько идеально, она, конечно, плохо, наверное, говорить так, но она идеально все забывает. Идеально она вот пока... Я очень испугался, когда она чайник выключает. Я думаю, черт, сейчас она что-то с ней произойдет. Я все время за нее боялся, что она как бы там описывалась, она страшно совершенно. Вот этот поиск туалета, хотя тут же я вспомнил, как с пьяну ищешь там, да? Но все равно это похожее состояние. Ты понимаешь, в каком-то мире находишься. Когда она смотрела письмо самой себе, видеописьмо, да, съесть таблетки,
да,
она смотрела, доходила до этого ящика, забывала,
да,
но при этом она вспоминала, что нужно спуститься вниз, пересмотреть это, да?
А, да, я согласна, там есть небольшая такая...
И так несколько раз...
Отсутствие логики.
Вот это нелогично совсем.
Да, это просто
кинематографично. Она забыла вообще, зачем она пришла туда.
Да, я согласна.
И дальше она... У нее же был уже момент, когда она идет что-то делать, она цепляется за какое-то действие и уже забыла про это, и сидит там ручку, что там что-то ковыряет.
Да.
Уже все пошло своим путем. Понимаешь, да?
Да, согласна.
Тут как будто бы, дайте-ка мы вот вас... Если бы... Она просто пошла бы, забыла на полпути, зависла с этими таблетками, и тут пришла бы это было бы так же сильно.
Конечно.
Это вот, да, то же самое абсолютно было.
Да, я согласна.
Вот, без пережевывания. Вот как вот тут немножечко...
Ну, менее, может быть, кинематографично, по их мнению.
Естественно, но...
Да, не до конца они рассказывают этот эпизод, чем он закончился, чтобы не делать совсем серьезные спойлеры для тех, кто не смотрел кино. Ну да, там есть такой момент.
Да,
ну просто это свежее кино, может быть, знаешь, жалко лишать людей возможности узнать. Слушай, скажи мне, пожалуйста, совершать самоубийство или жить дальше, когда ты еще в себе? Ну, в смысле, вот говорит родственникам, дайте мне таблетки, помогите мне. Помнишь, он ее в кафе-мороженом спрашивает, ты хочешь здесь быть? То есть он, я думаю, он ее ведет к тому, хочешь, я помогу тебе здесь не быть. Я так это поняла.
Это ты немножко была уже под впечатлением. По-моему,
нет.
Он говорил про кафе вообще.
Нет, нет, это в английском именно «Do you wanna be here?» И она как раз его не понимает. Она говорит, в этом кафе, да, он такой, хорошо. Он спросил ее, он же сам доктор, по-моему, и он ее спрашивает, ты хочешь здесь быть? Нет-нет, он ее спрашивал именно про эвтаназию, да.
Знаешь что, я...
Короче, если вдруг тебе дадут диагноз, не тебе принести таблетки, сказать, Паш, выпить?
Да.
Да.
Мы с тобой договорились еще на выставке Бакста.
Да, но ты тогда говорил, что если ты будешь как бы недвижимый, ты не говорил, что если ты, в смысле, если ты будешь лежачий.
А это что, движимый? Вот такая же хрень. Ну, по-моему, это страшнее, чем все, договариваемся по второму разу. Кладем руку на книгу Бакста.
Программа берет темный поворот.
Да, значит, то, что мы договорились, и плюс мой Альцгеймер. А я, кстати, тоже забываю, я нашел себе кучу самых диагнозов.
А вдруг они найдут лекарства?
Не верю.
Будет история, как в фильме, когда он убил всю семью, а туман рассеялся. Привет Стивен Кингу. Понимаешь? До последнего. Ты есть надежда. Ты же как бы сидишь, как травинка. Ты же, понимаешь, это не рак. То есть ты сидишь весь целенький, только мозг
я
как бы...
Я так тебе скажу. В условиях, в которых жила она, я согласен. Жить как травинка и дальше как бы потихонечку угасать и прочее. Тебя окружают любящие люди и так далее, и так далее. Ты как-то... Они тебя таскают, с тобой таскаются и так далее, и так далее. И у меня был момент тут немножко грустный, я его хочу, чтобы ты его оставил. Я хочу сказать, что мне ни одна женщина в мире, не в мире, в моем мире, в моих отношениях, не сказала, как бы... Там есть фраза, которой говорит ей муж. «Что бы там ни было, я с тобой». Вообще в смысле, что вообще как бы не беспокойся ни о чем. Я так говорил. Мне так не говорили. И поэтому я скорее хочу помощь друга, много ЛСД и много таблеток, и заснуть как бы. Потому что находиться в состоянии, когда я буду париться, а я все время парюсь о том, что я кого-то беспокою или что-то такое, мне будет тяжеловато. Я буду париться обязательно.
Ох,
вот.
Да.
Мне нравится их дом у моря.
Великолепный
прям
дом.
Так мне так нравится.
Я снова захотела дом у моря.
Это так вообще. Причем я как-то...
У океана, это не море, это не океана.
Ну, океан?
Да.
А, когда я однажды с огромного, огромной пьяни во Вьетнаме приехал, ночь я пил с каким-то американцем, мы праздновали мой день рождения. Ехали в автобусе сутки практически и пили. Засыпали, просыпались, опять пили. Шикарный парниш, такой веселый. Мы просто ехали и это самое. Такие дорожные истории, дорожное знакомство такое.
Бадди-муви.
Да, и потом он поехал дальше, я вылез, значит, в том поселении, в которое я ехал, это на море. Доплёлся.
Слушай, а как вьетнамцы относятся к американцам?
Отлично. Но еще лучше к русским.
Не, ну понятно.
Русским там садишься, русский, и тут же они начинают петь «Миллион алых роз». Сразу же прям. Вот. И я выполз и снял номер себе. Заказанный уже был у меня номер. И оказалось, что он прям вот на первой линии. Вот выходишь сразу на пляж. И вот тут у тебя этот. Я вырубился, естественно. Но когда я проснулся в 4 утра, вот это вот как бы хочется пить и похмелье и прочее, я возненавидел это море. Потому что это то, что нельзя было выключить. То есть хотелось просто тишины и заснуть. Но от этого моря оно еще неравномерное. Три раза так, потом по-другому. Потом замолкает, потом еще 4 раза по-другому. И у меня дико кружилась голова, тошнило от этого. В общем, мне было очень плохо. Вот, если хотелось.
Слушай, ну это вы нормально выпили.
Мы очень много выпили там. Вот.
Но сейчас ты его снова полюбил в кино,
я
надеюсь?
Конечно, люблю, конечно.
Да, что еще, какие еще моменты? Что ты думаешь про тест? У нее вот этот вот ген Альцгеймера. Она говорит детям, сделайте, потому что если он у вас есть, он у вас 100% разовьется. Это такой приговор, ген-приговор. Угу. То есть ты, грубо говоря, знаешь, что с тобой вот через какое-то время будет так же. В 50, в 70, в 60, но будет.
Угу.
Значит, двое детей делают, один ребенок не делает, и из двух у одного есть, у одного нет. Теперь скажи мне, ты бы делал?
Нет.
И я нет.
Не,
зачем это знание?
Нет.
Чтобы жить в уверенности, что у тебя все будет херово. То есть помимо того, что ты живешь с уверенностью, что ты умрешь, у тебя должна быть еще уверенность быть в том, что ты будешь умирать плохо и болезненно. То есть зачем это надо, вообще не понимаю.
Знаешь, я думаю, что это нужно. Это же делала такая телочка, которая, она же такая немножко. Мне она не очень понравилась.
Это про Кейт Босфор, но да. У нее и задача была не очень нравится. Она Кристин Стюарт должна была оттенять правильно.
Она так, знаешь, она такая немножко противника. Я думаю,
да.
Что она сделала подсознательно. Она теперь будет как бы такой немножко несчастненькой висеть, заботы больше, муж давал ей больше заботы,
да.
И прочее. Понимаешь, а эта телка вторая, дочь, она такая больше самостоятельная, она у нее свой такой.
Да.
И она скорее в это войдет. когда уже будет понятно. Надо понимать, что это всегда мина, которая может взорваться, но она все равно будет жить просто своей жизнью, которой как бы не надо мне вот этих всех.
Да, 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 да.
И мне вот ближе этот момент, что...
Мне знаешь, какой еще очень момент нравится там, когда вот уже мама болеет, они все приезжают в дом на океане просто посидеть. Там обычный семейный конфликт, такой небольшой возникает, но сцена не об этом. Там есть такой хороший потом кадр, когда Джулианна Мур с Кристин Стюарт с дочкой неудачницы актрисы около стола что-то фрукты накладывают, а вся семья за стеклом. И вот так и делится у них семья, ты понял, да?
Да,
вот
да,
эти
да.
две на одной стороне, несмотря на то, что у них был вечный конфликт, на самом деле... Как интересно, в семье, знаешь, в любой семье есть вот это деление, я
да,
считаю.
Конечно.
И в нашей, и в моей, и, я думаю, в твоей это было. И вот там их, вот они нам так сразу это показали, эти все там, за стеклом, а эти две внутри.
Да, да.
Потому что только по сути Кристин была способна ее понять.
Да.
В силу как раз тех ее качеств, которые Джулианну Мур, когда она была здоровой, раздражали. Но именно эти качества помогли подойти ближе всех к ней, и они были близки всегда. Вот. А те все такие успешные, красивые, здоровые, счастливые, там, знаешь, без таракана в голове, по другую сторону. Как тебе её выступление на конференции?
Выступление на конференции, где она, это хорошее, да, такое. Мне жалко было, что там не все были из семьи. Вот, оно почти на грани, как бы, сейчас момент, сейчас включаем надпись, 25-й кадр, сейчас мы плачем.
Да-да-да, там, там,
вот,
да, там текли
уже прям,
слезы
прям,
по
практически,
стенам.
Да-да-да, это самое.
Они прям пошли, почти свалились,
да,
очень по тонкой грани.
Да,
очень по тонкой
она
грани.
Она вовремя закончила.
Да, ну и потом она такая хорошая актриса, что там прямо веришь ей, и немножко это и был театр в театре.
Кстати, действительно, она из тех актрис, которые мне не нравятся. Но там она мне, я ее ну, не полюбила, как бы, я за нее
да.
я был с ней.
Да.
Мне нравилось, как она вообще, как бы, такая тёлка, мне понравилась, кроме ее вот этой вот как бы правильности.
Да, да.
А так она, конечно, очень весёлая. Шутки вот эти, как бы, ой, надо было не пить шампанское, когда она забыла, помнишь?
Да, 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 да.
Она,
да,
как
да,
бы, правда,
да,
все время
да.
такой, как бы, находила.
А как тебе эта тема, когда на нее студенты настучали? Это вообще очень американская тема, знаешь, они
это
же все ставят,
как бы,
да, они же все ставят оценки учителям, они вот такие письма от своего лица пишут реально.
И они подписываются,
подписываются
не анонимно.
Подписываются абсолютно, там, да? нет.
Это нормально,
и профессора этого ужасно боятся сейчас, как никогда.
Да?
Сейчас, если тебя еще обвинят там в каком-нибудь, понимаешь, там, фашизме или еще, это вообще катастрофа. Профессора боятся лишнее слово сказать, их могут обвинить даже в том, что они не сделали safe space, понимаешь, на лекции, что люди не чувствуют себя в безопасности рядом с ними.
Ужасно это.
Да, это ужасно. Это убивает прекрасную американскую систему высшего образования.
Знаешь, что я тебе скажу?
Ау.
В каком интересном мире мы окажемся лет через 20?
Не знаю.
Я его очень боюсь.
Да хорошо же для нас это привычное состояние просто.
Ну,
страха.
И тут я, знаешь, что я скажу? Если в очередной раз пойдет железный занавес, наверное, будет лучше. Мне, знаешь, гопник из Костромы мне гораздо ближе, чем вот этот студент, который стучит на своего преподавателя.
Я с тобой согласна.
Хотя на свою Капитолину Дорофеевну, которая у меня была в первом классе и по четвертый класс...
Ты стучал?
Нет, но
нужно было.
Надо было ей по башке настучать.
Ты знаешь, я сейчас тоже иногда вижу какие-то такие вещи, не в школе даже, а на дополнительных занятиях детских, когда я думаю, настучать бы, но я совершенно, у меня рука не поднимется. Я скорее подойду, если у меня хватит наглости, к человеку в лицо, чем пойду куда-то за, туда. Вот. Ну, конечно, сейчас с этими телефонами, в которых копаются, знаешь, люди, которые должны преподавать что-то, когда, которые сидят там на занятиях в Инстаграме, в Фейсбуке, это, конечно, раздражает.
Сегодня, знаешь, сегодня у нас передача, как когда я жалуюсь на весь мир, значит, мне не говорили правильных слов и так далее. А еще учитель химии, женщина красивая, кстати, удивительно, блондинка, ушла потом в декрет, отняла от меня большую тетрадь моих комиксов, которые рисовал полгода, наверное.
И не вернула?
Нет, не вернула.
С ума
она,
сойти.
По-моему, не то потеряла, не то еще что-то. А я сидел, рисовал на этой скучной химии, сидел, рисовал, продолжал. А это прям целое приключение было... Целая детективная история там была, этих комиксов, толстая тетрадь. Очень было жалко.
Трагичная история внутри трагичной
да.
истории.
Я хотел, знаешь, что, вот что у меня. Мне очень понравилось, как она, когда уже стала все забывать, объясняла. Говорит, похоже на курицу, но не курица.
Да,
вот
да, да,
про
да,
утку,
да, 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 да.
Вот второе,
Это Паша, такая... ты, извините, перебью, а ты понял, что первый тест, когда она первый раз приходит, он называет имя и адрес, я бы сразу забыла.
Я бы тоже, я попытался, когда мне говорят, я моментально в такие штуки включаюсь, я забыл моментально, то есть сразу все. Я не помню, то, что она помнила еще какие-то, знаешь, и когда он уже там все уже практически одной ногой в двустороннем мире, и она еще говорит, что, ой, что-то я подзабыла. Я, знаешь, думаю, нифига себе, я уже забыл, как только он еще прозвучит это слово, а я его забыл. Может быть, это меня и спасет.
Да, он же сказал, там, кстати, человек говорит, это реально так, что чем меньше у человека интеллект, тем легче, медленнее протекает его болезнь. И чем более развит у него интеллект, память и все такое прочее, IQ, тем быстрее он теряет все эти. То есть интересно...
А что ты сейчас сказала?
Паша никогда не заболеет, он всегда будет здоровым, счастливым.
Счастливым, но буду жаловаться на жизнь. А мне, знаешь, что понравилось еще? У меня был такой случай. Значит, подходят ко мне на Маяковке люди, глухонемые, и начинают просить что-то, спрашивать бумажку. Потом достают сотовый, что-то на сотовом показывают, типа, на карте. Вот. А какой-то адрес они ищут. И они, типа, и говорят, ну вот дом, типа, вот он. Вот показывают. А они, типа, фирмы там нету. И там я вижу написан телефон. Я совершенно без всяких задних мыслей говорю, слушайте, а вы позвоните по телефону. Говорю, вот телефон. Потом думаю, упс. Вот. И в этом
а
фильме...
они тебя понимают, когда ты им говоришь?
А я им просто, ну как бы я знаком написываю там. А я им говорю просто, они,
а
же, видимо, считывают.
А это группа глухонемых людей?
Человек 3, наверное, было.
Ага. Обалдеть.
Вот. Какие-то очень нормальные.
А у тебя кошелек
такие...
потом на месте был?
Кошелек был на месте, да, я тоже об этом подумал. Смешное в этом фильме...
Ты им не помог?
Я им подсказал дом, но где этот офис находится, прочее. Я говорю, вы позвоните. А он, ну, а потом я понимаю, что как я был жестоким малышом. Этот самый. Тогда заплакали все птицы и птичьи гнезда, которые зарил. И там есть в фильме в этом, что-то он говорит, да-да-да-да, она типа не понимает. Наверное, это сцена с мороженым. И он говорит, забудь.
Это перевод такой. Хотя, наверное, я просто не помню, он сказал «forget it». Так же он и сказал это.
Вот, это было, по-моему, как-то...
Но надо обязательно слушателям еще раз сказать, что это не такое вот, знаете, фестивальное тяжелое кино, которое я не люблю смотреть. И как я еще раз повторю, после него у вас будет светлая грусть, а не отчаяние, темнота, тьма и ужас. Это... Из-за того, как это снято, из-за того, как это смонтировано, из-за музыки, это все смотрится очень легко. Это приятное кино, они не заходят на очень темную территорию. То есть они удерживают такую очень правильную интонацию, с которой только и можно, в моем понимании, рассказывать сегодня вот такого плана истории. Угу. Вот, поэтому обязательно посмотрите. Там все. Не давайте артхаус, слово артхаус, фестивальное кино. В конце концов, Джулиана Мур Оскар за это получила. Это стоит того, чтобы хотя бы раз это увидеть.
Я после этого нашел фильм документальный про Альцгеймер. Какой-то очень страшный, как мне рассказывали, что там кто-то даже в процессе умирает из героев этого фильма.
Здорово. А мне захотелось книжку прочесть. Но не будем заканчивать на грустной ноте. В общем... Это фильм «Still Alice», все еще Элис, с Джулианой Мур в главной роли, и все люди, которые помогают ей там получить Оскар, такие как Алек Болдуин и Кристен Стюарт, они просто на высоте.
Да.
Вот, посмотрите, не пожалеете.
Да.
Вот. Большое спасибо.
Спасибо.